Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня снова этнолог и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк. Вячеслав, добрый день!
Добрый день, Мария!
Продолжаем мы наш с вами интересный разговор про традиционный костюм русского населения Урала. Очень много в прошлый раз не успели обсудить, несмотря на то, что довольно долго беседовали. Сегодня продолжим. И первый вопрос, который хочу вам задать, касается того, откуда вообще, с чего начинается русский традиционный костюм, откуда он пришел, откуда он взялся, какие-то детали, может быть, мы даже позаимствовали у кого-нибудь.
Да, конечно.
Не сомневаюсь даже, что позаимствовали.
Да, да, да. Такая богатая, как сказать, страна, как Россия, на культурные взаимосвязи, не могла чего-то не позаимствовать. И прежде всего, вот вопрос, откуда есть пошел русский костюм, смотря какой женский или мужской, смотря какой эпохи, это всегда будут разные совершенно вещи. Если вкратце, да, то вот заря нашей истории, 9-10 век, то это общий, в общем-то, такой, как сказать, индоевропейский костюм, я бы сказал, это туникообразная рубаха у мужчин, да, штаны какого-то кроя. Причем те археологические находки, которые у нас есть, в частности, там, не знаю, Пызырык, да, ну, там, 5 век до нашей эры самая ранняя находка. Сейчас копают Венгрию и границу там с Германией, находят там целые образцы костюмов. Ну, они примерно конструктивно напоминают тоже примерно, что было вот у, там, так скажем, позднем Средневековье в России. То есть это примерно похоже. Архитектонически ничего тут такого нету.
Ну, то есть крой один, только, может, материалы
да,
разные.
Да-да-да. Единственное, что вот вопрос по косоворотке. Косоворотки, у нас как-то даже была научно-популярная статья для одного интернет-издания про косоворотку. Дело в том, что вот домонгольская эпоха — это действительно контакты с Византией, и, по всей видимости, вот эта косая застежка, которая сбоку, она, видимо, пришла из Римской империи к нам. Собственно, из Византии, из Западно-Римской империи. Это так называемые рубашки-далматики, которые вошли в моду в 12 веке Византии, и их русская знать перенимала достаточно активно. У нас есть несколько образцов там, да, из всяких суздальских погребений, княжеских и знатных погребений, вот которые нам дают такой интересный вывод. Оказывается, русская косоворотка, да, перенята была из Византии. Ну, грубо говоря, да, вот эта форма застежки. А тогда, как, в принципе, в Северной Европе у большинства индоевропейцев застежка была посередине, в этом смысле. Что касается, например, того же самого сарафана, о котором я упоминал, да, ну, сарафан — это вообще мужская верхняя одежда была. Само слово, да, это, по-моему, сарафаи, тут по-персидски «запахивать» переводится, или «надевать», или «полностью покрывать», что-то такое вот, да. И он становится женским видом одежды, происходя из верхней одежды в 15-16 веках, вот, потому что верхняя одежда, она зачастую краилась одинаково и у мужчин, и у женщин, и она была оверсайз. Поэтому как бы могли носить...
И унисекс.
И унисекс в этом смысле, да, могли носить и те, и те. Очень много рассказов, кстати, у наших классиков про то, что там бедная крестьянская семья, жена с мужем пользовались одним полушубком или одной шубой, потому что по крою они были идентичны.
Ну, с полушубком и с шубой еще можно как-то представить, но сарафан в том виде, в котором мы сейчас его уже представляем, довольно сложно соотнести с тем, что когда-то это была мужская одежда.
Верхняя, да, одежда.
Да, верхняя.
Ну, как мужская, женская, там бог с ней. У нас потому что есть образцы сарафанов, например, 18 века, это в основном там тверские, по-моему, сарафаны. И еще из Новгорода, по-моему, есть, из Новгородской области, это сарафаны с ложными рукавами. То есть там сзади спинки пришиты рукава. То есть это большой привет из 15 века, напоминание о том, что когда-то это было верхней одеждой. Потом, собственно, у сарафана отпадают эти самые рукава, и образуется несколько видов сарафана. Там прямой, глухой сарафан, там сарафан прямой с подклинками, косоклинный сарафан, многоклинный сарафан. Значит, прямой, московский или там круглый сарафан образуется. Все равно идет по своей эволюционной ветке. Там в каждой местности свои особенности. Сейчас, чтобы их перечислять, это очень долго будет. Вот, у нас на Урале бытовали почти все виды этих сарафанов. Это был прямой сарафан, но уже без ложных рукавов. Он хранится в России этнографическом музее, по-моему, в постоянной экспозиции. Это, собственно, косоклинные сарафаны, особенно им было, так сказать, любили носить и до сих пор любят старообрядческое население, потому что это архаичный вид сарафана, и это таким образом как бы относит тебя к благочестивой старине. И плюс это используется как моленная, то есть как обрядовая одежда у старообрядцев до сих пор, да, там старообрядческие моленные, старообрядческие церкви, женщины надевают косоклинные сарафаны. Если мы говорим про ту же мужскую рубаху, то она тоже много чего переживала, да, то есть изначально там не было никакой воротостойки, это была галошейка, разрезы были как посередине, так как справа, так и слева, то есть у нас есть образцы всех этих вариантов, как правильно, это вот правильно всяко, зависит от местности. Затем, собственно, уже на рубеже 18-19 появляется воротник-стойка, достаточно интересный, хотя воротники-стойки у нас есть и, например, в образцах 12 века, там подкладывали бересту и сверху нашивали, делали вышивку, то есть ткань в качестве там дублерина или укрепляющего материала внутри использовали бересту.
Чтобы стояла.
Чтобы стояла, да. Но это тоже большой привет из Византии.
Это позже стали крахмал использовать, вот накрахмаливали вот эти вот воротнички.
Ну да, вообще бересту любили у нас использовать везде в костюме, как в качестве подкладки, но удобно на самом деле, хороший материал. Вот что еще у нас, если мы говорим про верхнюю одежду, то, судя по всему, индоевропейская верхняя одежда, которая вот общая, да, европейская, она не распашная, она надевалась через голову. Как верхняя рубаха, в общем-то, откуда, наверное, она и осталась. А вот распашная одежда приходит от кочевников, собственно, так, мы постоянно контактировали с кочевниками, там, это печенеги, половцы, торки, понятно, что потом монголы, естественно, и вот одежда кочевников — это халатообразная прямая одежда распашная, вот, потому что ее очень удобно носить, она безразмерная, ее можно надевать на куда угодно, это все перенимается, да, берем, и само слово «кафтан», оно имеет, конечно, восточное происхождение. Так же, как все остальные слова, которые мы обозначаем одежду верхнюю, зипун, это жупан, да, то есть в Польше, в Венгрии использовалось это слово. Значит, что у нас там еще? Чекмень, ну, само собой, понятно, да. Азям — это вообще тюркское слово. Армяк — это то, что делается из армячины. Пожалуй, это вот русское слово. Но армячина — это верблюжья шерсть, соответственно, как бы. Если мы покопаемся, да, ну, естественно, наши слова — это, например, паниток, да, это, например, оболочка или лопатина, ремок. И прочее, прочее, тоже чисто уральские слова, обозначающие там верхнюю одежду. Ну и, собственно, наше слово, например, вот «располагайся», да, оно очень родственно слову «разбулакайся».
Раздевайся.
Снимай верхнюю одежду.
Снимай верхнюю одежду,
вот,
да. Что-то
поэтому заходи, располагайся, то есть заходи, снимай верхнюю одежду. Вот, кстати, у семейских Забайкалья, у них до сих пор слово «располагайся», у них нет «разбулакайся», у них «располагайся».
В плане «снимай верхнюю
одежду». Снимай верхнюю одежду, да, не проходи сюда.
Не проходи, присаживайся, чай пить будем.
Пока только снимай верхнюю одежду, поэтому вот. Ну и оболочка, собственно, да. Еще есть прекраснейшее слово в Пермском крае, оно мне очень нравится, гуня, так называется верхняя женская одежда, гуня, ну вот гуня и
ну,
гуня.
Ну то есть это что, это полушубок или
это сарафан? Это кафтанообразная одежда, отрезная по талии, с небольшим запахом вот, и со сборочкой сзади. Собственно вот, и это все в средневековье, а в 15 веке, когда у нас Иван III, значит, женится на Софье Палеолог, все вспоминают, что это надо Византию, а что такое Византия, а Византия это Турция, давайте возьмем турецкую одежду, начинается турецкая мода в знати, например, все это, естественно, все эти тенденции распространяются и простолюдинам, я в этом абсолютно уверен. В 17 веке складывается собственно русская мода, да, которая и тут, и там набрала. И дальше эта эволюционная ветка с послепетровской эпохи идет у крестьян развиваться, но соотносясь, опять же, с общими тенденциями моды. Не надо думать, что там эти крестьяне были слепыми, они прекрасно видели, как ходят дворяне или хотя бы купцы, которые стремились внутренне к дворянству, у них тоже там своя мода складывается. И они все эти тенденции прекрасно брали. То есть мода, она не статична. И поэтому все вот это вот вместе есть русский костюм. Например, есть прекрасные сведения у Никиты Савича Попова, который составил хозяйственное описание Пермской губернии, о том, что заводчане охотно покупали, например, верблюжью шерсть у киргизов через Оренбургский рынок, а иногда и даже киргизские азямы покупали. То есть киргизскую халатообразную верхнюю одежду ее носили совершенно спокойно. Точно так же, как на Урале появляется ткань икатная, абровая, киковая, я уже говорил такую, да, что у нас еще есть название, та же самая чижовина. Это ткани, которые женщины использовали в качестве платков, а мужчины их используют для штанов. Ну, это просто уникально вообще выглядит, порты из иката. Это узор на по типу узбекского с такими небольшими разводами. Только единственное, что рапорт был гораздо меньше. Вот, это все использовалось здесь совершенно спокойно. И само название там чекмень, халатообразная одежда, да, прямого покроя, она идентична там покрою, например, башкирскому еляну. Это тоже верхняя мужская одежда. Идея кроя абсолютно точно такая же. Единственное, что разница в материалах была. Потому что башкирские еляны, например, ну, поскольку вообще, в принципе, тюркское представление о красоте, оно это супер-пупер красота. То есть они могли нашить там позумент золотой или украсить чем-то. В этом смысле русские мужчины были не такими модниками, да-да-да, они были чуть скромнее, они, конечно, не украшали. Но зато там, например, на Южном Урале совершенно четко фиксируется, что подклад на верхней мужской одежде мог быть богаче, чем его внешняя часть. То есть, например, какой-нибудь шелк мы поставим на подклад, а верхняя часть у нас будет из какой-нибудь сермяжины или из холста. Почему бы нет? Потому что когда распахиваешь, вот красота начинается.
Ну,
вот.
Заодно и внутри лучше сохранность шёлка.
Ну, наверное, да.
Экономия такая.
Экономия такая, может быть, да.
Вообще, если говорить, в принципе, о тех факторах, которые влияли на развитие моды традиционного костюма, то, ну, что у нас там, какие-нибудь воины, да, какие-нибудь цари, которые то или дело там куда-нибудь ездили, с кем-нибудь женились, смотрели, там что-то привозили, ну и, наверное, религия еще не последнюю роль в этом сыграла.
Безусловно, безусловно, потому что религия, то есть мы сейчас, кстати, говорим так абстрагированно, да, с научной точки зрения, она несет с собой понятие ритуальной чистоты, то есть и понятие правильной иерархии, в том числе в костюме. Вот эти два фактора, они оказывают интереснейшее влияние на костюм, и иногда, например, они даже поражают. Вот, к примеру, казаки-некрасовцы, вот мы с вами там за кадром говорили про брюки, да, про женские. Казаки-некрасовцы, когда вернулись сюда, это были казаки, которые, казаки-старообрядцы, которые после Булавинского восстания в 1710 году переехали в Турцию. И там жили. Вернулись они только в Советском Союзе в 60-е годы при Брежневе сюда. И принесли с собой, естественно, свой традиционный костюм, который все эти 300 лет у них там бытовал. Ну, поскольку они были в иноэтничном окружении, и старообрядцы, эти два фактора способствовали тому, что они просто законсервировались там сами в себе, и достаточно интересная у них культура.
То есть они ее не перенимали?
Я думаю, что что-то переняли, но, возможно, потому что в женском костюме у них, помимо того, что там у них есть юбочный комплекс паневный, сверху там женский кафтанчик, у них еще есть женские штанишки. То есть, ну, как у всех, собственно, да, мусульманских народов, и непонятно, то ли они так уехали с Дона, потому что донское казачество очень близко общалось с тюркским миром, вообще со степным миром, и вполне возможно, что это могли перенять еще тогда, в 18 веке. А, возможно, переняли от турок. То же самое, как, например, семейские или, например, старообрядцы-каменщики Алтая, женщины, идя на работу или когда ехали верхом, надевали чимбары, это верхние шаровары суконные, и заправляли туда сарафан. Вот, садились верхом и ехали там на работу, работали где-то, и садились обратно верхом и ехали обратно.
Но это, опять же, необходимость некая.
Это функционал.
Да,
это
функционал.
Чистый функционал, да. А религия здесь, конечно же, вот если мы говорим про авраамические религии, там совершенно четко, к которым относится и христианство, да, там четко совершенно есть разделение на мужскую и женскую одежду. Вот. И это то, что первое должно соблюдаться, да, что там, как там, не будет утвари мужской на женщине и утвари женской на мужчине. Всё, церковно-славянское звучит это так, обобщающим словом утварь, вещь.
Угу. Но это вот. Все из Византии же, по логике, должно было прийти.
Да, и мне кажется, даже еще древнее, может, из какой-нибудь Палестины, это там, ну, где первые христианские общины были, и там совершенно четко регламентировалась женская и мужская одежда, хоть она была внешне и похожа, на наш взгляд, но это там, даже античный мир, там, женская туника и мужская туника, это разные совершенно вещи, и набрасывали верхнюю одежду, там, тогу какую-нибудь, мужчина на одно плечо, женщина на другое, и наоборот никак, и она была разной длины, немножко разного кроя, хотя силуэт очень похож.
Ну, то есть изначально все-таки эта традиция как-то была заложена, что есть женская одежда, там есть мужская одежда, и она так или иначе изменялась, но в основе своей дожила.
В основе своей, конечно, дожила. Во всех культурах есть разделение на мужское и женское. Там, например, народы севера, те же немцы, там женскую одежду, которая ниже пояса, они вообще хранят отдельно всегда. И недопустимо, чтобы, допустим, на мужские нарты были заброшены женская обувь. Считается сквернением. Точно так же, как у цыган, например, у русско-рома, в частности, это вот одно из, как сказать, племен, да, цыганских, один из разновидностей цыган, живущих на территории России, дольше всех остальных цыган. А у них считается, что женская поясная одежда тоже такая осквернение. То есть, допустим, высшее наказание мужчине — это по лицу ударить женской юбкой. После этого он считается годжо, то есть человек, с которым нельзя общаться. Вот, и тогда, ну, такие вот понятия. Это есть у всех народов. Вот во все культуры мы не посмотрим. Мужское и женское навсегда разделено в этом смысле. И, естественно, понятие о том, что там покрытая голова, это откуда я вот перечислял в прошлый раз, сколько там слоев в женском головном уборе. А если мы посмотрим более архаичные вещи, там еще будет это сложнее конструкция. И это в том числе и представление о слоистости одежды. Например, на мужчине должен быть обязательно рубаха, пояс и верхняя одежда. Вот.
То есть это тоже из религии, да, когда много вот слоев, то есть там...
Число три, которое здесь как бы играет не последнюю роль. Женский головной убор — это чин, да. Особенно, кстати, ярко вот эти все религиозные маркеры, этноконфессиональные маркеры, развиты в культуре старообрядцев Урала. Там просто вот костюм — это как религиозная карта.
То есть сразу можно увидеть, прочитать по костюму все о человеке.
Не только о человеке, а можно просто прочитать, что он там лишь. Например, там, сколько должно быть пуговок на сарафане на Маленном? 17 или 22? Вот где-то, где, как правильно, 17 пророчества Христе ветхозаветных было и 22 две книги каноничных Ветхого Завета. Вот, например, да, и так далее. То есть все имеет свой какой-то символ, определенный символизм. И, конечно, религия откладывает не последнюю роль, не только в плане того, что предписаний, которые она дает. Так же, когда вот женский там волосник, повойник, платок, три. Трисоставное, то же самое. А также, как и почему минимум три юбки? Потому что вот три должно. Ну, три вот какое-то такое у нас число, которое в костюме в том числе отражается. Не только в качестве предписания религия играет роль, она еще играет роль, как сказать, вдохновения. Потому что вот эти все вещи там, что почему, значит, что появилось раньше? Смысловая нагрузка или деталь одежды? 17 пуговиц или толкование 17 пуговиц? Что появилось раньше?
Толкование 17 пуговиц.
А мне кажется, что это где-то одновременно было, потому что если у человека начинается религиозное мышление, он начинает все пропускать через призму религиозной парадигмы. И, соответственно, когда встает вопрос, сколько пуговиц пришить или сколько складочек заложить, мы опираемся, конечно, на религиозную парадигму. Так, чего там у нас? Ага, число 5. Что такое число 5? А это Троица и две природы Христа. Берем.
Пойдет.
Хорошо, пойдет. Так, 17. Что такое? 17 пророчеств о Христе. И берем. Замечательно. 12. 12 апостолов. Берем. 13. 12 апостолов плюс Христос. Берем. 1. Ну, это число Бога. Да, хорошо, берем. 3. Троица. И так далее. И все, начинается там вот такие вот мышления там и прочее. Там. Почему 40? Ну, 40 мучеников было, да. Да, почему 40 там? Ну, вот столько недель там Богородица Христа носила. Тут, тут надо еще недели посчитать, вот было, периоды, да, беременности. Ну, вот. И вот все такие вещи. То есть, понятно, что она еще здесь оказывает влияние на вот... И почему правая пола поверх левой, кстати, на мужской одежде запахивается и на мужской, и на женской? Потому что правая сторона — это ангельская сторона, она честнее, чем левая.
Да. То есть вот это вот традиция, когда сейчас, как там рубашку, да, какую-нибудь отличить от мужской, от женской, там правое это одно, левое это другое, да. Запах. То есть она до сих пор сохранилась.
Вот, но это запах, который появляется в европейском. А вот в русском костюме как раз верхняя одежда запахивалась всегда правая пола поверх левой, то есть на женскую сторону, как бы мы сейчас сказали. И мужчины, и женщины.
Один был запах.
Да, и у мужчин, и женщин. Вот, и это даже видно, и объяснялось это в том числе. И самое интересное, кстати, религиозное объяснение, опять же, Кунгурский район и немножко Северо-Шалинского района нашей. Это все территория Кунгурского уезда Пермской губернии бывшего. Там особенность была в том, что на мужских рубашках планка, разрез располагался строго справа. И это тоже объяснялось именно через это, то, что правая сторона, она вот честнее левой, поэтому застежка должна быть справа. И это вот их местная особенность.
А революции там какой-нибудь не было, когда пришла вот эта европейская традиция вот запахивать на разные стороны?
На самом деле не было, потому что вот, судя по фотографиям, когда приходят эти европейские там костюмы, пальто, дипломат, например, длинное пальто, или визитка, это длинная разновидность пиджака, они уже запахиваются по-английски, то есть на мужской манер, да, потому что мужчина одевает сам себя, а женщине он помогает одеваться, поэтому запах разный по культуре этикета. Нет, носили совершенно нормальные на левую и на правую сторону, причем иногда на одной фотографии есть мужчины, которые, видно, что один купил, и у него запах. Значит, что это у нас получается? Да, запах, левая пола поверх правой. Вот рядом стоит самошвейные визитки, то есть ему, видимо, кто-то шил из семьи или сам он где-то заказал, и там запах наоборот, правая на левую, то есть по-народному. То есть и понятно, что если сами изготовляли вещи, то, скорее всего, вот эта привычка оставалась. И так и можно отличить, кстати говоря, самошвейная эта вещь была или купленная где-то в ателье в каком-то.
Ничего себе.
Да.
А насколько вообще раньше была привычка заказывать где-то вещи? Ну, то есть швейные ателье, они же сами по себе довольно поздно появляются.
Довольно поздно. И они появляются тогда, когда появляется спрос. Заказывать привычка появляется, собственно, довольно рано. То есть это 90-е годы, совершенно спокойно 19 века.
Тем более, уже.
Здесь население, да, здесь население жило более зажиточно, поэтому они имели возможность такую заказать. Но что не имели, они шили сами по образцам. У нас есть, например, несколько образцов вот костюмов из школьного музея Сева-Чусовой, Шалинский район. Там совершенно шикарнейшие костюмы эпохи модерн, но это местные костюмы. То есть явно, что, судя по тому, как это сшито, это шили не профессионалы, это шили вот местные заводские девушки, женщины. Они просто посмотрели на какое-то платье с картинки, как оно выглядит, и сшили что-то такое.
Ну, вообще, я думаю, что если сейчас у радиоприемников есть какая-нибудь швея, то она себе прекрасно представляет вот этот вот, по крайней мере, современный процесс вышивки, когда ты берешь чертежи, да, берешь лекала, все там вымеряешь, но при этом...
Раскраиваешь.
Да, у тебя еще ткань есть нормальная, готовая, а тогда же еще надо было ткань. То есть,
купить.
Чтоб как минимум купить, как максимум там посеять, собрать,
ну, и,
соткать.
Конечно, своедельщины уже на рубеже веков не делали себе праздничную одежду, только повседневную и рабочую. А, кстати, к ней пришли вот к этой повседневной одежде, к своедельщине в 30-е годы, как раз когда начинается голод, и, собственно, не встает ничего, вспоминают быстренько про то, что рубашка может в поле вырасти.
Да, кстати, да.
Вот, поэтому, да, там быстро начинается пик. Причем не только у русских, там у всех. Это у татар, например, возвращается, у них валеная обувь. Они вспоминают, как делать валеную обувь. Да, и 30-е годы, собственно, ну, когда нечего нигде достать, все очень быстро вспоминают рукоделие.
Ну да.
И говоря также о ткани, это тоже то, что мы перенимали. Потому что, например, если мы посмотрим на костюм семейских и вообще костюм русских Дальнего Востока, мы подумаем, да что это за китайцы какие-то. Потому что у них сплошь китайские шелка. Даже иногда с буддийскими религиозными символами, какая разница, все равно берем какая-нибудь ваджра или свастика, вполне себе может быть вот на ткани, ну, потому что это буддийские религиозные символы, да, или там мандалы, например, вот прекрасно, костюм семейских Забайкалья и рубашка с мандалой, вот классно, вот.
То есть какая ткань понравилась, то
да,
и взяли,
то и берем,
и неважно,
конечно.
Что там, какие-то символы, и ладно.
Абсолютно верно. То же самое и на Урале, то есть здесь достаточно много везли через Печорский рынок, в частности, вот в Екатеринбурге, везли английские товары, английскую ткань. Прежде всего, сукно, конечно же. Везли из Средней Азии, это шелка и хлопки, вот, и из них охотно шили, прекрасно там, и можно находить там канаватные фаты с узбекскими разводами, которые использовали как верхний платок. Совершенно нормально. Это, соответственно, самого дикого вида и французские, и азиатские шелка, которые могли сочетаться в одном костюме. Вот, как, допустим, сарафан из иранской парчи, а рубашка там из французского жаккардового шелка. Угу. Как вам такое? Вот, и шикарно совершенно себя чувствовали в этом. Вы могли использовать европейские ткани типа там батистов, и тут же там какая-нибудь иранская парча. И вот. И таким образом здесь это все сочеталось. Очень интересно. То есть, да. Я помню, что мы были тут на фестивале дикоросов. Там у меня была лекция как раз по традиционному костюму, да. И кто-то, увидев меня, а я был в историческом костюме, сказал: ну вот, приехали на Урал, сразу видно влияние Азии. Вот человек, я говорю, а вы откуда?
То есть вы не обиделись?
Нет, я говорю, а вы откуда? Я говорю, вы из Петербурга. Я говорю, ну понятно, то есть, видимо, из Питера очень видно вот отличие Урала, что влияние Азии есть в костюме.
Кстати, вот продолжая разговор про то, как религия повлияла на моду, на костюмы Урала, почему в храмы нельзя ходить в штанах? Это тоже же как-то вот обусловлено было,
да, конечно,
влиянием
это
религии?
Это относится вообще прежде всего тем, что штаны — это мужская поясная одежда.
Угу.
Вот. И как мне вот объясняли, я говорю, а вот как вот отличить-то все-таки? Почему вот это вот штаны, а вот это не штаны? Это связано с тем, что в традиции некоторых местностей, например, женщины долго не принимали нижнее белье, плавки, да, потому что они это считали мужской одеждой. По какой причине? По той причине, что это продевается в обе ноги и обхватывает обе ноги. Поэтому это мужская одежда. И вплоть до того, что бабушки, даже вот я помню, на Южном Урале, они рассказывали, что мы до последнего не надевали вот эти вот панталоны, вот эти вот плавки, мы ходили в чулках и в юбках. И все, за нами следили. При этом старухи, что типа, чтоб не носили, не дай бог. Вот. И это мужская поясная одежда, и поэтому для того, чтобы сохранять, вот так скажем, религиозное пространство в чистоте, нужно сохранять это разделение. Потому что, и вот, например, в средневековой практике, да, моления, были женские места, это левая половина церкви, мужские места, это правая половина церкви.
Угу.
Нередко в некоторых, особенно в северных церквях, можно видеть, иногда спрашивают люди, почему посередине... Вот место, где стоят люди, да, иногда даже прямо от селии врублено три бревна, разделена мужская и женская половина. То есть женщина с одной стороны, мужчина с другой. И небольшой проход для того, чтобы когда клероса на сход сходятся, было где пройти.
Угу.
Вот там в середине нету, а тут бревно стоит. Тут же три бревна врублено, чтобы разделять. Тут то же самое, и разделять на мужскую и женскую. Поэтому Я вот такое объяснение тоже встречал, что, ну, женские брюки, ну, это же женская одежда. Ну, вот женские брюки, тогда давайте в мужских юбках еще ходить. Вот это то же самое звучит на самом деле. Это процессы, которые связаны уже немножко с другими процессами, в том числе и в моде. Это процесс эмансипации одежды вообще. То есть тогда, когда, кто там у нас, кто-то из там разряда Коко Шанель, это был, вот. И от них, собственно, это и начинается. Это революция в женской одежде, и мужской строгий костюм становится женским строгим костюмом. Но это изначально мужской строгий костюм. Mm-hmm. Именно ответ-то такой. Но тут вопрос в том, что... здесь уже встает вопрос о том, что у человека. Он как бы сторонник секулярной религии, то есть он разделяет свой внешний вид от своего внутреннего мира. Или не разделяет, или он там себя видит как бы целостным, что обязательно, что внешнее проявление внутреннего. Либо человек как бы отделяет, там, не знаю, себя от поступков. Там, например, я могу там, не знаю, прийти... в храм в брюках, допустим, да, но при этом я знаю, что я-то хороший и так далее. Здесь мы сталкиваемся еще с менталитетом. Традиционный костюм, он этот менталитет несет, этот менталитет иерархии. В прямом смысле, почему первый дом человека — это его одежда, как говорил Владимир Иванович Поветкин из Великого Новгорода, потому что собственно, то, что ты несешь в мир, оно в одежде и заложено. И, соответственно, если вот ты как бы надеваешь мужскую одежду, хотя... опять функциональные вещи, о которых я говорил, и поехать на работу, например, да, и надеваем мужские чимбары сверху, заправляя туда сарафан. Это один момент. А тогда, когда мы говорим о именно вот ритуальной ситуации, обрядовой ситуации, когда мы выходим из повседневного пространства и входим в сакральное пространство, оно все равно должно как-то маркироваться, как-то обозначаться. Через одежду это сделать проще всего. Поэтому как бы обрядовая одежда, она имела место всегда там в разных там, если даже на какие-то такие вещи там, типа там гадания, к примеру, да, то есть девушки распускали волосы, например. То есть вот опять же, да, маркер, да, что мы где-то находимся посередине. Верхотурье там рассказывали, что они там на этом момент снимали нательные кресты, тоже переход, такое определенное состояние. Либо когда, если мы уже говорили сегодня, да, о старообрядческой культуре, существует моленная одежда, которую надевают, приходя в храм. Это вот такая граница между фанным и сакральным пространством, говоря языком культурологии. Вот, говоря языком религии, это просто, в принципе, ну, вот, строго говоря, если мы там откроем, там, не знаю, кормчую, там, к примеру, да, все сводится к тому, что ты всегда должен выглядеть так, чтобы ты в любой момент мог прийти в храм. Вот, ну, функционал такой. У кого есть такая возможность, тот соблюдает. Потому что давайте не будем забывать, что мы сейчас... Так, я сейчас это, да, сделаю такой обратный откат, чтобы меня снова радиослушатели воспринимали как человека адекватного, а не как неадекватного человека. Дело в том, что давайте не будем забывать, что мы все-таки живем в эпоху там постметамодерна, да, и здесь у нас действительно каждый, наверное, решает сам. Но с точки зрения религии мужское и женское сохраняется всегда, должно быть. И как бы конец придет когда, да, как это у нас в фольклоре верхокамском мне очень нравится, когда все совсем смешается. Ну, это, собственно, выход вавилонской блудницы апокалиптической, то есть всесмешивающее начало, которое соединяет все, стирает все границы, соединяет всех совсем, смешивает мужское и женское. И вот все апокрифы как раз начинаются с того, что, типа, когда начнется, там, значит, конец света, когда дети прекратят почитать своих родителей, когда, значит, мужиков от баб будет не отличить, когда, значит, что-то там еще, когда, в общем, культуры злаковые смешаются. И когда исчезнут пчелы, не знаю, почему здесь пчелы, но вот такие четыре признака.
Вы чаще... прямо сейчас про 21 век рассказываете.
Ну да, на самом деле. И вот эти вот четыре как бы таких вот маркера в апокрифах Урала, вот в уральском фольклоре, они встречаются. Что особенно мне нравится, когда мужиков от женщин будет не отличить, я так сижу, сидишь в экспедиции, так думаешь, так. Кажется, мы дожили до этих времен, значит, где-то вот последние времена, судя по всему, с точки зрения традиции. Ну понятное дело, почему последние времена для традиции, потому что действительно традиция в том виде, в котором она существовала на рубеже там 19-20 веков хотя бы, она уже действительно вот в большинстве своем не бытует. Она остается в рамках вот как раз-таки состояния праздника, да. Вот, еще обычно, вот как раз я об этом упомянул, давайте, наверное, скажу. Где место историческому традиционному костюму в современности?
В музеях, на праздниках, может, на каких-то...
Вот на праздник, я имею в виду про жизнь.
Реконструкция.
Музей — это понятно, да, что мы пришли, посмотрели, так вот жили наши дикие предки. И ушли, довольны, что мы живем лучше. А может быть и хуже, не знаю. Но, кстати говоря, да, про реакцию в музеях. Очень многие люди, вот искренне, которые не знакомы с, там, с музеем, ой, с традиционной одеждой, приходят к нам, допустим, в Краеведческий музей или в наш музей истории Екатеринбурга и спрашивают, это что? Это одежда. А это чья одежда? Боярская? Нет, это заводчане. Это что, заводчане вот так ходили?
В смысле, так богаты?
Богато, да. Да, ничего себе. А потом говорят, а как это красиво. Ну, вкус-то был у людей, конечно, красиво. Вот зачастую те вот ободранные крестьяне там в лаптях сидящие, да, которые нам обычно показывают.
В фильмах там, да, фильмах, вот не там надо всем, так да. Это все, да, воспринимать.
А, это две ситуации. Это либо сфоткали, когда они шли с работы, и они в рабочей одежде были, либо это все, что относится там к центральной части России или к Южной России, там действительно, где вот крепостная зона была, да, крепостные, они чуть жили победнее, чем государственные крестьяне там, или заводские, к примеру. Вот, но все-таки вопрос в том, где место в жизни традиционному костюму. И это ответ приходит сам собой. Это сакральное пространство. В случае, допустим, с русскими, да, но все-таки, да, русская религия — это православие, так как или иначе там не крути, в разных ее изводах, там, до Никоновской, после Никоновской. Но, тем не менее, пространство как раз сакральное для нас, это, собственно, ситуация богослужения. Вот здесь место традиционному костюму, безусловно, потому что он отвечает всем требованиям религиозным, в принципе, он строился...
Здесь, да, не поспоришь.
Он строился сообразно этой религии. И второе, это, конечно же, праздник, потому что это тоже ситуация сакральная. Праздник — это как бы без времени. Времени, когда мы ничего не делаем, проводим время праздно. И маркер праздника, допустим, День города Екатеринбург, и представим, что люди вышли в традиционных костюмах, в которых ходили их там прадеды и деды. Не все же коренные екатеринбуржцы, кто-то приехал с области, и каждый выходит в костюме своей местности.
Это еще надо знать.
Это еще надо знать, да. И тем самым человек как бы говорит сам за себя, допустим. Я родом с Алапаевского района. Вот мой костюм. Или я родом там из Камышловского района. Вот мой костюм. Мы всей семьей вот так ходим. И это праздничные, действительно богатые вещи. То есть это тот, пожалуй, европейский опыт, полезный опыт жизни традиционного костюма, который реально нужно перенять у Европы. Потому что, например, если мы приедем в какую-нибудь Норвегию, там есть отдельные магазины, где ты можешь зайти и купить себе аутентичный костюм определенной местности, причем сразу комплексом, не отдельную деталь, сразу комплексом, стилизованный костюм, то есть сценический, да, или там просто стилизованный, и этнокостюм, то есть костюм, который сделан под современность и в стиле. Угу. Каком-то. Вот эти три вида. То же самое в Вене, в Австрии. И вообще в Венгрии, по-моему, мне тоже рассказывают, что такие магазины есть. Причем стоят они немалых денег, эти костюмы все. Самые дорогие — это аутентичные. Понятно, потому что там вышивка, там швы ручные и прочее-прочее. Самые дешевые — это этно. И покупают, а потом...
Слушайте, ну у нас тоже есть, не скажу, что большое, но тем не менее тоже есть некое количество магазинов, где можно купить одежду традиционного русского стиля, стоить она тоже будет довольно недешево, но и тем не менее.
Зачастую это все либо стилизация, либо этностиль. Вот где вы сейчас, допустим, купите мужской комплекс рубежа 19-20 веков, села Деева, Алапаевского района? Нигде, да?
Это надо разбираться, чтобы понять. Понимать,
конечно,
что вот.
Я про это и говорю, что тут даже дело не столько в предложениях, сколько в спросе. Угу. Вот, на мой взгляд, жизнь вот в этих вот двух вещах традиционного костюма, она имеет место. Это праздник, и это, конечно, богослужение, потому что это тоже праздник. Собственно, в любой вход как бы в сакральное пространство. И в конце концов, это просто эмоционально очень хорошо, потому что многие люди, надев впервые, там, допустим, традиционный костюм, когда мы там устраивали показы наших реконструкций, звали просто девушек, которые подходили под костюм, да, мы так запариваемся немножко. Тут у нас наоборот, чтобы не костюм, или там костюм, чтобы подходил, или девушка подходила под костюм. Наверное, как-то и так, и так. И это некоторые барышни были первый раз, надев традиционный костюм, и они говорили, как у вас ощущение? Мы чувствуем себя очень защищенными. Чувство защищенности. То есть это эмоционально хорошо. И, в принципе, девушка любая, которая смотрит на себя впервые в этом, думает, обалдеть, надо же, какая красивая. Вот. С мужчинами, кстати, то же самое происходит, потому что первое, что говоришь, то есть, ну, надевает мужчина рубаху, ну, что-то как-то не то, подпоясывается, ну, получше, но все равно не то. Надевает как верхнюю одежду, какой-нибудь кафтан или чекмень, говорит, о, вот сейчас хорошо.
Вот сейчас.
Вот сейчас самое то. Сейчас пошло, да-да-да, сейчас почувствовал я. Вот, это эмоционально хорошо, это очень хороший такой эмоциональный опыт, разрядка эмоциональная, почувствовать себя, ну, действительно, как бы не только героем той эпохи, но, во-первых, чувство защищенности, что нам, в общем-то, очень важно, потому что тревожное расстройство — это самое частое расстройство, которые встречаются психически.
То есть это из-за одежды, да?
Не только из-за одежды. У нас достаточно стрессовых факторов, чтобы там тревожные расстройства у нас посеять. И это далеко не в одежде дело, я так скажу. Я говорю, что в том числе это может оказывать какой-то общий терапевтический эффект со стороны там здоровья духовного, да, нашего. И плюс это реальная связь с предками, да, о которой мы сейчас говорим, и сейчас нам особенно актуально, как нам связаться с историей. Мы в качестве праздничной одежды используем ту одежду, в которой ходили там 200 лет назад. И я могу сказать, что 200 лет назад, например, В качестве праздничной одежды или одежды особого случая, например, свадьба, или там те же походы там, в церковь, например, использовали одежду предыдущих поколений. То есть одежда обрядовая ситуация — это одежда предыдущих поколений в этом смысле. То есть и здесь как раз-таки продлевается. А когда мы все-таки говорим о эпохе уже 20 века, вот революция, да, и наступление там постмодерна, метамодерна, мы понимаем, что здесь как бы традиционный костюм остановился. Есть местности, в которых он продолжал развиваться и развивается до сих пор. Где он используется, там он развивается. Там, собственно, он и есть, он и используется. Например, вот, не знаю, там, эмигранты наши дорогие, там, старообрядцы Южной Америки. Вот они как уехали с Дальнего Востока после революции, да, после гражданской войны, пожили в Китае какое-то время, пожили в штате Орегон и переехали в Южную Америку. И вот они сейчас выглядят так, как выглядел бы традиционный костюм в той конкретной местности, если бы не было революции, например, которых бы их не... То есть он у них продолжил развиваться.
То есть в 21 веке они ходят вот
в сарафанах и в косоворотках, да.
По Америке.
По Америке.
Теперь я начинаю понимать, откуда все вот эти мифы берутся. Про водку, медведей и...
Ну, водку они не пьют, конечно, да. Медведей там своих хватает, например, где-нибудь в штате Аляска. Очень природа на Урал, похоже.
Угу.
И медведи там живут, иногда злее, чем у нас. Поэтому медведями их там не удивишь. Вот. А что касается традиционного костюма, то да. Причем он там очень интересно эволюционировал у них. Чем можно посмотреть, как они это все приспособили. Вот. И это реальная как бы связь получается, что та эпоха для нас в основном застыла, она была обрезана. И у нас началось все с нуля.
Угу.
А здесь это очень хорошая такая возможность вернуться так немножко назад, да, и попробовать развиться вот в этом направлении. Здесь исторический костюм, конечно же, поможет. Плюс я знаю многих людей, которые начинают заниматься традиционным костюмом, историческим костюмом, потом из них вырастают дизайнеры этностиля, и они просто, ну, адаптируют под современности, и прекрасно, вот, в частности, вот Варвара Зенина, например, да, мы с ней приятельствуем, вот, это как раз тот человек, который искусствовед по образованию, вот она занималась очень долгое время, лет 10, наверное, или 15 традиционным костюмом, в Сибири в основном, вот, и донских казаков, кстати говоря, странное сочетание, но тем не менее... И теперь создала свой бренд, и она выпускает нам собственные вещи прекрасные, которые вполне доступны по цене и выглядят хорошо. Вот, таких примеров много на самом деле у нас.
Ну и последний вопрос, который хочу вам задать в рамках этой программы, но единственное, довольно коротко попрошу на него ответить.
Давайте.
Он о том, как так получилось, что при всем многообразии вот этой вот традиционной одежды у нас сейчас в памяти при употреблении словосочетания «русский народный костюм» остались только, что там, не знаю, сарафаны, кокошники, дай бог, лапти какие-нибудь и, не знаю, может, еще там шаровары, косоворотки.
И картуз с розочками.
И картуз с розочками, да. Вот что это за ужасный процесс?
Это не ужасный процесс, это вполне объективный процесс, он связан с созданием стилизованного национального костюма, то есть костюм-образ, который представляет нацию целую. Это возникает в Советском Союзе и создание там, допустим, народных хоров. Оно было сопровождалось тем, что помимо того, что народные хоры должны как бы, я подчеркиваю, нести традиционную культуру конкретной местности. На самом деле это все были обработки, в лучшем случае, композиторов, да, то есть что касается самого базового материала, да, они никогда не исполняли аутентичный материал, но за исключением там являются отдельные периоды там у Северного хора, у Уральского народного хора. Были периоды, когда они исполняли действительно аутентичный материал и там даже вполне себе прилично выглядели с точки зрения традиции. И возникает индустрия, которая создает стилизованный сценический костюм, который руководствуется совершенно другими законами. Задача принести что-то местное остается где-то там на задворках. Первая задача — это чтобы это было самобытно, чтобы это было ярко, чтобы это было видно со сцены, чтобы костюм читался со сцены. Возникает то, что, в принципе, в кулуарах многие фольклористы называют развесистой клюквой. То есть представление о России без понимания сути этого представления. Итак, и это совершенно другой вид костюма, который зачастую все воспринимают не как национальный костюм, а как традиционный русский, аутентичный местный костюм. Хотя он к местному костюму, к аутентичному костюму не имеет никакого отношения. Эти костюмы разрабатывались профессиональными дизайнерами и совершенно с другими целями. Вот. В частности, например, если мы сейчас вот там посмотрим на там костюмы Уральского народного хора, мы не увидим ничего уральского там, кроме названия.
Ну, белая какая-то рубашечка, ну, красный вот этот сарафанчик.
Ну, везде были эти белые рубашечки.
Ну, и там, да, кокошник.
Они везде бытовали эти белые рубашечки красные. Еще большой вопрос, насколько долго у нас на Урале они вообще бытовали, там, начиная с архаики.
Но тут можно сказать, что вот. Не только Уралом единым богата русская земля.
Ну, да.
Они
ну,
же, это же вроде как собирательный образ.
Собирательный образ, но, опять же, еще раз повторюсь, там работают профессиональные дизайнеры, которые руководствуются совершенно другими целями и задачами. И поскольку этот образ несется в массы, но он стал узнаваемый. Если Уральский народный хор или любой хор поедет за границу и выйдет на сцену в своих костюмах, все поймут, о, это русские. Потому что это образ, который, в принципе, создавался как лицо нации для того, чтобы быть узнаваемым. А насколько вот я отличу, например, артистов, не знаю, хора Пятницкого от Северного народного хора или от Волжского, я думаю, у меня не получится, если я вывеску не прочитаю.
Но зато, если выйдет какой-нибудь дагестанский хор, тут уже...
А я не пойму, кто это. Дагестанцы, чеченцы, ингуши? Кто это?
Ну, вы хотя бы поймете, что это что откуда-то Кавказ? Оттуда. Да, что это как минимум Кавказ.
А, если бы они вышли в своих традиционных, я бы понял примерно, кто это, да. Может быть, это даже и не дагестанцы, может быть, это какие-нибудь адыгейцы или осетины. Хотя осетины хорошо создали национальный костюм, они обыграли несколько нюансов, по которым их хорошо, можно хорошо отличить от всех кавказских народов. Это, пожалуй, единственный стилизованный кавказский костюм сценический, который четко я могу увижу девушку с длинными рукавами. Осетина. И да, так и оказывается. Осетина, действительно, всех остальных крайне сложно отличить в этом смысле. Вот. И поэтому это процесс закономерный, процесс создания стилизованного костюма. Важно просто понимать, а в нашей стране, к сожалению, это еще не разграничено, что есть аутентичный вид народного искусства, да, и он должен оставаться таким, какой он есть. Не просто им пользоваться как материалом. Вот, например, Светлана Ламанова, да, одна из дизайнеров ранних Советского Союза в 20-е годы, которая создала коллекцию, и она даже в Париже там что-то выиграла с этой коллекции, на основе рязанского традиционного костюма, просто современную одежду она создала. По-моему, она еще не только Рязань использовала, но что-то вот из юга России, в общем. Вот это как раз тогда, когда ситуация, когда дизайнер берет аутентичный материал и использует его как материал, чтобы сделать что-то свое. Изначально это вот во всех народных хорах было так, во многих коллективах самодеятельных это было так, а потом... Это вот уже приобрело...
Процесс
такую...
было не остановить.
Не остановить, это приобрело такую тенденцию, что все думают, что вот это вот костюм. Вот я помню, что когда я только-только с фольклором вообще соприкоснулся, я просто услышал однажды аутентичное пение, я подумал, надо же, как это красиво. А потом я вспомнил вот эти все кокошники, вот эти красные сарафаны оляпистые, иногда вшитых в них рубахой там и так далее. И подумал, да... Конечно, это все плохо, но, может быть, все-таки это наша культура, может, это стоит полюбить. Да, и когда я узнал, что, оказывается, это как раз-таки ничего общего не имеет с аутентичной культурой, я вот был крайне удивлен, потому что у меня тоже в голове сидел вот этот стереотип. И почему этот процесс происходит? Ответ очень простой. У нас есть 80 лет истории Советского Союза, за которой целая индустрия это работала. Это своя культура, сценическая культура, либо авторской, либо обработанной песни. Это свой этикет определенный, вот так вот можно одеваться, так нельзя одеваться. И это совершенно отдельный вид искусства, который называется академическое народное искусство. Мы с вами говорим все-таки про аутентичную культуру. Это важно понимать. В нашей стране, к сожалению, понятия национальный и этнический, они не разделены. Они у нас где-то вот вместе вот идут. Очень сложно понять иногда человеку, объяснить, и даже властимущим людям иногда сложно объяснить, почему вот там в каких-то одних мероприятиях не должны быть коллективы сценические, коллективы аутентичные. Потому что либо-либо. Когда мы были в Болгарии, там был прекрасный у нас фестиваль, мне прям понравился болгарский язык, он близок к церковнославянскому, в чем-то в общих чертах можно понять. Так вот, фестиваль у них называется просто «Folkloren Festival», что значит «фольклорный фестиваль», где присутствуют как сценические коллективы, так и этнические коллективы. И фестиваль за автентичен фольклор. То есть прям фестиваль, который специализируется только на этнической музыке, на чистой аутентичной музыке.
Ну, то есть этника — это что-то, что относится к конкретному народу.
Да, и конкретной местности даже зачастую. А вот стилизованная наша вот культура демонстрации нации — это, конечно, именно сценическое искусство. И важно понимать, что это далеко разные вещи. А мы видим зачастую по телевизору, там, не знаю, сейчас кто-то, может, не смотрит телевизор, даже по интернету, именно стилизованное цивилизованный вид искусства, и поэтому нас сразу же, русская культура, это вот там, что-то такое. Там.
Это вот оно.
Вот оно, да. И зачастую, поскольку это, если изначально, когда задумывались народные хоры, еще раз повторюсь, это было что-то более-менее приличное с виду, то потом, когда вот самодеятельность пошла, так сказать, в деревню, да, то это приобрело совершенно ужасающие иногда формы, и действительно на это невозможно смотреть. И вот все эти мемы там про бабу на чайнике, там про взлетающих марсиан, где там, значит, женщина кружится, и сарафан у нее развивается, и это выглядит как летающая тарелка, например. То есть вот. И вот все вот это вот прочее, оно, конечно же, как сказать, на ранних этапах это все было со вкусом сделано. А теперь это как-то в какой-то такой стиль ушло, не всегда уместно, я бы так сказал. Не значит, что все подряд плохо, это значит, что не всегда вот это удачно они сделали. А зачастую и просто поскольку и материал-то сам ушел, неоткуда черпать вдохновение. То есть никто не знает про свою местность ничего абсолютно, зачастую все лезут в великий интернет, и первое, что находят, этим пользуются.
Ну, действительно, не в музей же родного края сходить для того, чтобы, да, историю узнать. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы наш тонкий намек поняли и оценили. Мне осталось только напомнить, что в гостях у меня сегодня был этнолог и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк. А программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!